С миром Божьим мы пришли сюда для того, чтобы продолжить наши размышления. И я прочитаю один стих из Священного Писания. Это слова, которые слова, которые обратил к сердцу Тимофея апостол Павел. И начал он сначала с себя. 2 Тимофею, 1 глава, стих 12. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день». А дальше обращение к молодому служителю. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит о своей уверенности и позже, в качестве пожелания и призыва он оставляет то, что беспокоит и его сердце. «Тимофей, держись образца здравого учения», а значит, слово «здравый», «здоровье» можно применять не только к физическому телу, можно применять к учению, можно применять к церкви. Что значит быть духовно здоровым? Что такое церковь? За эти дни, сегодня вот и вчера, пришло несколько записок, я благодарю вас за живое участие, какие-то предложения рассмотреть, какие-то вопросы. Я не смогу, конечно, за эти дни рассмотреть все то, что вы меня спрашиваете. В частности, вопросы касаются взаимоотношения с пятидесятниками, доктрины. Я преподаю эти вещи, я преподаю. Но вы меня просите в двух словах рассказать, о чем... из чего состоит космическая ракета. Вот в двух словах это нос и хвост. А если говорить о серьезнее, то для этого нам нужно не 5 и не 10 минут, а побольше времени. Так вопрос непростой. Может быть, когда-то Господь позволит разобрать с вами в деталях и эти вопросы. Поэтому прошу меня простить, но вопросы пятидесятничества мы не сможем просто усмотреть сегодня на уроке. Так как если увлечемся, придется собраться и в субботу. На это есть другие планы. Понятно, да? Поэтому вопросы хорошие, добрые, животрепещущие, естественно, волнующие баптистское сердце. Меня всегда волнует, чтобы в вопросах была корректность и ясность. В записках, которые я получаю, есть и то, и другое. Поэтому спасибо всех тех, кто писали. Прямо перед служением дали хорошую записку «Разобрать текст из книги Откровения». Я посмотрел, что это за текст. Интересно, этот текст я преподаю апологетику и занимаюсь культами, еретическими группами, отклонениями различного рода от христианства. Поэтому текст, который мне дали из книги Откровения 14, я, как правило, разбираю вместе со свидетелями Иеговы. Но, может, вас волнует печать, зверь, это книга Откровения, но это тоже не за 5 минут. Если получится, какой-то обмен фразами может у нас произойти в конце служения. Я, может быть, скажу, что я думаю по тому или иному поводу, но в эту лекцию я включить не смогу, так как иначе придется в ущерб этим вопросам не дать тот материал, который приготовлен. Да? И будет обо всем и ни о чем. Будем молиться, чтобы Господь даровал нам еще встречи. Мы говорим о здоровой церкви. Здоровая церковь состоит из здоровых христиан, и сегодня я постараюсь предложить вам разные взгляды на то, что такое церковь, и кто и как понимает слово «здоровая церковь». У каждого из нас наверняка будет свое определение того, что можно считать признаком наличия хорошего здоровья в церкви, и наоборот, хворь духовную вы сможете тоже определить, так как у каждого из нас есть свои стандарты, свои какие-то ожидания. Да, мы говорим, Библия одна, и все-таки взгляды на служение, на место каждого в церкви, на то, какую песню петь, какую нет, сколько быть проповедям, надо 3 проповеди, 2 проповеди, 8 проповедей, каждый из нас приходит со своими взглядами. Проповедь должна быть 20 минут, 30 минут, 10 минут, 5 минут. И тут будет наверняка много предложений. Баптисты так или иначе привязаны к демократической форме правления. Мы конгрегационалисты. Как бы вам может быть, не резало слух это слово, но если говорить об устройстве церкви, то есть несколько типов правления церкви. Есть епископальная форма правления, как правило, она присуща католической и православной церкви. Есть пресвитерианская форма правления. Здесь в США с пресвитерианами вы встречаетесь, где совет старейшин сначала на церковном, потом на региональном уровне, на уровне страны, решает те или иные вопросы. Другими словами, делегаты, которые отправляются от церкви, решают все вопросы. Есть конгрегация. Конгрегационалистская форма правления. И здесь в США есть церкви, которые носят именно это название – конгрегационалисты. В Сиэтле я видел такую церковь, в Чикаго, по США, может быть, и здесь где-то в вашей эре есть какие-то церкви. Конгрегационалисты – это где церкви управляют общее собрание членов церкви. И у баптистов это так. Между членскими собраниями работа и жизнью церкви управляет братский совет или церковный совет, как хотите, называйте. Но конгрегационализм проявляется через голосование, через совместное решение. И, как правило, мнения бывает, что расходятся. Не я придумал поговорку «два баптиста, три мнения». Бывает так, что мы по-разному смотрим на какие-то вопросы, и надо, в конце концов, прийти к какому-то одному решению, так как во всех направлениях одновременно не пойдешь. Вот церковь и голосует за, против, и в конце побеждает большинство, и мы идем дальше. Конгрегация, мы вместе решаем. Да, глава церкви Христос, но мы его тело, и это тело состоит из очень разных людей, очень. Да, мы за единство. Христос говорил об единстве. Да будут едины, как мы едины. Знаменитая молитва из 17 главы Евангелия от Иоанна. Да будут едины. Но единство подразумевает однообразие или разнообразие. Наличие разнообразия в церкви – это убийство слова «единство». Или наоборот, единство и есть единство разных людей. С разными дарами, разными взглядами. И тут опять поднимается вопрос, насколько мы имеем право быть разными, когда у нас все-таки один Бог, одна вера, одно крещение, одна Библия. Насколько это однообразие имеет право себя проявлять? Имеет ли это разнообразие выходить за рамки того единства, которое дал Бог? Вот так и живем. Спорим, молимся, плачем, просим прощения и снова о чем-то беседуем. Пытаемся понять, как одновременно в церкви сохранить и единство, важная вещь, и разнообразие. Так как, читая 1 Коринфянам 12, 13 и 14 главы, мы не можем не увидеть, что Бог дал различные дары церкви. И проявления различны, и дары различны, и служения различны. Правильно? Это Писание. И вот это различие должно как-то вписаться в слово «единство». Единство различных людей с различными дарованиями и так далее. Кому-то это единство не понравится, и он начнет как-то выходить за его рамки. Кто-то столь серьезное ударение будет делать на слове «единство», что не заметит разнообразие работы Божьей в церкви. Что такое здоровая церковь для вас? Дайте свое определение. Возьмите мысленно листок бумаги, посмотрите на словосочетание «здоровая церковь» и дайте свое определение. Что вы лично считаете под здоровой церковью? Сейчас мы поговорим о различных аспектах. Вам не обязательно соглашаться со всем, что вы будете видеть на слайдах. Это будут разные мнения, предложения. Если что-то не подходит, можно отвергнуть. Конгрегация, мы собрание. А что подойдет, почему бы на вооружение не взять? А может быть, какие-то мысли заставят нас над чем-то задуматься. Итак, здоровая церковь. Для начала мы начнем с текста Ефесянам 4. Ефесянам 4. Весь дом держится на определенных скобах. В Америке любят строить, используя именно дерево и определенные материалы, удерживающие это дерево. Церковь – это тоже построение, основанное на каких-то связях. Связи. Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. В церкви, в теле есть связи. Хотите, называйте это жилы, хотите, называйте это мышцами или еще как-то. Но вот в церкви есть разные члены, которые связаны друг с другом, при этом взаимодействуют друг с другом. Мы разные, но взаимодействуем. И во взаимодействии достигаем одной цели. Желание угодить Господу, исполняя волю Его. При действии в свою меру каждого члена. И снова это то, о чем мы говорили на этой неделе. Каждого. Речь не идет о служителях одного типа, или двух, или трех. Каждого. Апостол Павел в послании к Ефесянам обращается к каждому христианину. Брат и сестра. Церковь держится на связях. На связях внутренних. И каждый в свою меру должен внести свой вклад для того, чтобы это здание духовное, церковь, было твердым. Здоровая церковь, начнем с этого, братья и сестры. Здоровая церковь – это когда каждый из нас работает в собрании и применяет себя, свои силы, дары, таланты, средства для того, чтобы церковь была крепкой. Начинаем определение. Здоровая церковь – это когда каждый верующий трудится, реализуя в церкви поместной все то, что дал ему Господь. Сильные поместные церкви, сильная вселенская церковь. Дайте свое определение слову «здоровая церковь». Ефесян, и послание к Ефесянам апостол Павел, ударение на каждом. Здоровая церковь, когда здоров каждый из тех, кто в нее входит. Мы могли бы отметить несколько вещей. Да, надо признаться, это тоже яблоко. Это тоже яблоко, но очень разные. Итак, единство и многообразие в вашей поместной церкви или в ваших поместных церквях, здесь люди из разных церквей, как проявляется, где баланс между единством и многообразием. Теперь, перед лицом реальности появляется слово «зависимость». Мы говорим об алкогольной, мы говорим о наркозависимости. Ну, слишком было бы просто, если все сводилось только к этим грехам и привязанностям. Зависимость бывает разной. Зависимость от чего угодно. Привязанность христианина к чему угодно, но не к Господу, рождает определенную зависимость в церкви. И апостол Павел выразил это следующим переживанием. Никакой воин не связывает себя чем? Делами житейскими. Видите ли, Павел не дает конкретное толкование того, что входит в дела житейские. Что? Стирка, шопинг, покупка определенных вещей, строительство домов. Что имеет в виду Павел? Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить кому? Военачальнику. Мы любим говорить, мы воины Христа. Мы любим говорить о битве, которая у нас идет с грехом. Но если мы воины, то текст Писания, а с ним не поспоришь, обращается к каждому из нас и говорит, не связывай себя с делами житейскими настолько, чтобы военачальнику это не понравилось. А посему военные, полицейские, пожарные вам скажут, что такое встать и по тревоге выполнить любое задание, которое придет сверху. Что такое боевая тревога, я знаю. Что такое сдавать нормативы, и вкладываться в них или вписываться в отведенное нам время, я тоже знаю. Что такое боевая тревога, даже тоже знаю. Служба была непростая в свое время. Поэтому нам отведена определенная задача длиною в жизнь. И военачальник говорит, когда бы я тебя ни позвал, ты должен быть готов встать и сказать, вот я, Господи, что повелишь мне делать? Зависимость. Мы любим говорить об алкоголиках и наркоманах. Зависимость может быть абсолютно любой. Любой. Апостол Павел в послании к Коринфянам размышляет на деликатную тему. Называется она «семья». Что такое имеющие жен должны быть, как не имеющие? Павел против семьи? Нет. Павел за здоровые отношения в семье? Да. Я читаю курсы по семье и браку тоже. Так вот в этом тексте Павел беспокоится о том, что можно увлечься даже житейскими вещами и даже семейными вещами настолько, чтобы забыть, что ты часть одной большой Божьей семьи. Избежать крайностей, держать свое сердце всегда наготове, чтобы оно было готово услышать голос Божий. Вот что важно. Давайте немножко об этом поговорим. 10 особенностей жизнеспособного служения. 10 способностей. Чтобы служение в церкви было жизнеспособным, принятие полномочий. Первое. Принятие полномочий. Каждый из нас должен осознать ответственность. Бог мне дал определенный дар. И чтобы церковь была крепкой, я должен принять на себя эти полномочия. Полномочия – это не только возможность стукнуть кулаком по столу и сказать «я мужчина, глава семьи». Любые полномочия – это ответственность. Это не возможность сказать «я», а возможность посмотреть на небо и понять, дал он нам определенные дары на время, и потом спросит с нас, как мы это использовали. Принятие полномочий, а значит и принятие ответственности. Поклонение Богу, упражнение духовное, духовное дисциплинирование себя, обучение и возрастание. Каждый из нас обязан, как хороший солдат, воина Христа, мы обязаны расти. Значит, обязаны читать книги, созидающие нас лично. Мы обязаны возрастать в познании Господа, в изучении Писания, в общении с различными добрыми, духовными, опытными людьми. Мы обязаны возрастать. Берем на себя ответственность служить, поклоняемся Господу, дисциплинируем себя, обучаемся, возрастаем. И пятое, мы об этом говорили несколько раз на днях. Это очень важно Богу, по крайней мере, это очень важно. Если это важно Богу, это важно мне. Необходимость в любви и построении взаимоотношений. В Ефесянам Павел говорит о связях. Самое важное, что может быть у нас, это отношения. Дома наши, одежда, все остальное с нами не пойдет на небо. Отношения, да. Бог создал нас для отношений. Мы – существа, ориентированные на отношения. Поэтому образ и подобие Божие в нас – это возможность вступать в отношения. У животных такой способности, прямо как у человека, нет. Бог сотворил нас со способностью беседовать с нами. Отношения. Бог сотворил нас со способностью иметь отношения друг с другом. И именно поэтому я люблю часто это подчеркивать. Крест Иисуса Христа посему и состоит из двух балок. Одна вертикальная. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением и крепостью твоей. И одна балка по горизонтали, будто бы соединяет две заповеди, самые большие. Возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Связь с небом и связь по горизонтали друг с другом. В самом кресте есть указание на две великие заповеди. И в обеих есть слово «любовь». Возлюби Бога и ближнего. Для того, чтобы церковь была жизнеспособна, необходимость в любви и построении взаимоотношений. Уделять внимание взаимоотношениям в семьях, друг с другом, между служителем и рядовым членом церкви. Все это способствует укреплению церковной жизни. Развитие служений. Любая церковь должна время от времени себя спрашивать, все ли дары, которые Бог дает церкви, имеют возможность реализоваться. Чтобы не было так, Бог дары дает, а возможности реализоваться нет. Фокусировка на внешних целях, мудрое администрирование и подотчетность, налаживание связи в теле и великодушие. Ну, давайте начнем фокусировка на внешних. О чем идет речь? Церковь иногда насколько озабочена внутренними проблемами, ну, что угодно, комфорт, музыка, поклонение в церкви, чтобы было правильно, подсветка, кондиционер. Церковь настолько озабочена внутренними задачами, это важно, братья и сестры, это важно, но только не только это Бог дал церкви. Церковь должна фокусировать не только на внутреннем, потому что она тогда перестанет видеть нуждающийся мир вокруг. Церковь должна обязательно фокусироваться на внешнем. Великое поручение, которое мы знаем наизусть и любим цитировать, и с этого начали наш курс в понедельник, великое поручение подразумевает активность. Если в католической или православной церкви, особенно православной, ударение делается на желание человека прийти, я стучу в колокол, а кто услышит, пусть приходит, то мы, как правило, евангельские христиане-баптисты, делаем ударение на активном движении вперед. Мы не ждем, когда грешник придет к нам, мы идем к нему. Именно так поступил Бог. Он не ждал, когда мы Мы находились в грехах, мы не могли бы. Бог послал Сына Своего. Небо проявило активность в действии. Любовь в действии. Церковь должна фокусировать себя на внешнем. Мудро управлять и отчитываться, что тоже очень важно. Перед кем отчитываюсь я? Можно громко и красиво, достойно сказать «перед Богом». Это действительно красиво, но обязательно в церкви должен быть выработан механизм подотчетности. Кому я подотчетен? Как преподаватель я подотчетен преподавательскому совету. Я подотчетен попечительскому совету или совету попечителей колледжа. Как пастор я подотчетен общему собранию членов церкви. Правильно? Дети подотчетны родителям. Жена в каких-то вопросах подотчетна мужу. Мы все подотчетны Богу. Подотчетность – это не унижение. Подотчетность – это норма. Когда я знаю, что я кому-то подотчетен, то даже когда я съеду немножко в сторону, будет кому меня поправить. А если я воспитал пирамиду, где все слушаются меня, а я никого, есть все шансы сделать глупость, а никто тебя не остановит. В баптистских церквях при конгрегационалистской форме правления есть подотчетность всех друг к другу. Именно поэтому мы можем друг друга призывать к какому-то ответу. Налаживание связи, мы об этом говорили, и великодушие или радушие, гостеприимство, принятие, открытость сердца для того, чтобы являть Божью любовь не только друг к другу, но и каждому, кто войдет через ту дверь. Церковь, знаменитое выражение, церковь – это не гостиница для святых, а больница для нуждающихся, израненных душ. Гостиница для святых, а когда мы собираемся, нам хорошо. Нам хорошо, пару раз в неделю мы собираемся, нам всегда хорошо, и мы расходимся по домам и читаем тексты о великом поручении, например. Каждый раз нужно себя спрашивать, что наша церковь может сделать более того, чем она занимается сейчас или что она делает сейчас. Давайте в стихах библейских. Принятие полномочий. Римлянам 8:15-16. Вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления. Принятие полномочий – это одновременно заявление. Мы являемся Божьими детьми. Это возвышает. Мы Божьи дети. Но вместе с тем, принятие полномочий – это и принятие ответственности. Что мы, как Божьи дети, обязаны теперь делать? Мы получаем небо, а взамен отдаем Богу себя в послушание, чтобы Он мог использовать нас. Поклонение. Иоанна 4 глава, 23 и 24 стих. Знаменитое высказывание Христа – поклонение в духе и истине. Сегодня много говорят на тему того, какая должна быть музыка, сколько пений, сколько куплетов, один плохо, 25 тоже много. Споры идут. Христос, когда обращал внимание на поклонение, Он сделал ударение на поиски. Бог ищет, ибо таких поклонников ищет Отец себе, чтобы люди ходили в истине, в Духе, во Святом Духе, в послушании у Святого Духа и в истине. Это и есть настоящее поклонение. И тогда не важно где. Богу всегда важно, кто и как. Важно, в чем пребывает сердце. Духовные дисциплины. Якова 3:17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Обратите внимание, во всех этих текстах сквозит наличие определенных качеств, которые проявляются в действии. Милосердие. Можно ли быть милосердным, не проявляя его? Можно ли быть любящим, не проявляя его? Вот я любящий человек. Обязательно напрашивается вопрос, и кого любишь? Любовь должна проявляться, милосердие должно проявляться. Мы говорим скромность. Скромность сама по себе, вот человек скромный. Скромность не единственное качество верующего. Скромность должна быть привязана к любви, к милосердию, а все эти вещи обязательно проявляют себя по отношению к ближнему. Духовные дисциплины – это не только быть хорошим человеком, но проявлять свою доброту и свои добрые качества, чтобы другой мог что-то от этого получать и становиться такими, как мы, как ты, как я. И будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию, обучение и возрастание. Обучение и возрастание. Мы говорим, Бог нас научит. Совершенно верно, но Бог учит иногда через людей. Как через маму, папу, простите, отца, матерь воспитываются дети, так Бог учит через духовных наставников, через опытных братьев, через служителей. Мы должны служить друг другу, чтобы созидание или назидание было полным. Необходимость в любви и построении отношений. Первое послание Иоанна. Как вы знаете, Иоанн назван апостолом любви. Он очень много об этом говорит. Любовь познали в том, что Он, Бог, положил за нас свою душу. Христос доказал на деле, что Он нас любит. И мы должны полагать души свои за братьев. Как это красиво, это привязано. Потому что Он поступил так, мы не можем поступать иначе. Если мы дети Божьи, это титул, то это привязано и к ответственности. Мы не просто должны купаться в Его любви, а проявлять ее в той же мере или в том же объеме, в котором получили ее от Него. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Обратите внимание на глагол «затворять». Ключи есть? Ключи. Это когда ты видишь, что идет нежеланный гость, быстро закрываем дверь, тушим свет и делаем вид, что никого нет дома. И на звонок можно так ответить. Вы что, не видите, что никого нет? Что ж, звоните в дверь. Затворять. Мне нравится этот русский глагол. Затворять. Так вот, в Библии написано, сердце тоже закрывается. Вот брат видит человека в нужде, быстренько закрывает, затворяет сердце. Иоанн осуждает это в церкви. Я понимаю, что в Соединенных Штатах, может быть, нет стольких проблем, какие были в Советском Союзе. И все же, посмотрите по сторонам. Может быть, кому-то нужна именно ваша помощь. Развитие служений. Этот текст у нас был в самом начале, Ефесянам 4:16. Каждый член церкви должен внести свой вклад. Это взаимно скрепляющие связи. Если мы не участвуем в жизни церкви, мы не исполняем Божье предназначение. Не кури, не пьянствуй. Мы любим заповеди напоминать друг другу с такой отрицательной приставочкой «не», что не надо делать. Грех, действительно, грех нам, если мы делаем то, что делать нельзя. Но точно такой же грех, если мы не делаем то, что должны делать. А это уже повеление без приставки «нет». Люби отца и мать. Если есть заповеди «не делай», то есть заповеди «делай». Это императив, повеление определенное. И если мы не делаем то, что должны делать, это такой же грех. Каждый из нас должен служить церкви тем даром, который есть. Если этого не делаем, это грех. Не надо довольствоваться тем, что не куришь. И когда Господь перестанет, скажет, Господи, я всю жизнь держался, и вот не курю. Большой герой, в церкви что ты делал? Вот он вопрос. Ближний твой, согревался ли от твоего присутствия в церкви? Чем ты ближнему служил? Хоть кому-то на земле хорошо от того, что живете вы? От того, что живу я? Кому на земле хорошо от того, что дышите вы? Если набирается круг людей, это уже неплохо. Но если среди этих людей просто жена и дети, ну что же мы великого делаем? По-моему, язычники любят своих деток и жен. Правильно? А что же дальше? Где наше проявление, внешние цели? Вот какие вопросы поднимаются в Библии. Луки 19 глава, фокусировка на внешних целях. Иисус Христос произносит, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Вы помните, о ком идет речь? Закхей. Я проповедовал на жатву именно об этом, на жатву, и сказал, «Самый красивый плод». Вот меня сегодня угощали интересными фруктами. В Молдове все это не растет. В Молдове много растет хороших фруктов. Это нет. Вот один из них – манго. Я просто съел Манго достаточно вкусный фрукт. Вот самый красивый плод, который я когда-либо, о котором когда-либо слышал, я не знаю, ну, о вкусах не спорят, конечно, да, но вот самый красивый плод, это плод, который Иисус Христос снял с дерева. Имя ему Закхей. Он залез повыше, чтобы видеть Господа. И по мнению Господа он созрел. Созрел для того, чтобы принять Божье прощение. Красивый плод. Вот висит на дереве грешник и просит помилования. И Христос обратил на него внимание. Фокусировка на внешних целях. Посмотрите по сторонам. То, что происходит внутри, это хорошо. Может быть, кто-то тоже ждет, чтобы мы как-то обратили на него внимание. Иисус Христос сказал, «Не должно быть у тебя в доме». Не должно быть у тебя в доме. И я думаю, что Закхей это очень сильно удивило. Очень сильно удивило. Христос – друг мытарям и грешникам. Слава Господу, что Он такой. Его осуждали. Наверное, сегодня бы Христа осудили за то, что Он с нами разговаривает. Грешники, по мнению некоторых, может быть, мы недостойны неба. Может быть, может так оно и есть. Но Бог милостив и призвал нас к себе. Я хотел бы, чтобы мы обращали внимание на людей, и я, и вы, все мы, и видели в людях потенциального кандидата для неба. В каждом человеке Бог видит потенциального кандидата для неба. Если бы мы смотрели так на вещи, может быть, чаще бы использовали возможности, которые нам выпадают. Мудрое администрирование и подотчетность. Ну, все это выражено короткой мысли. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверенный во многом. Вот верность – это то, что ожидает Господь. Не просто вера, вера в Бога, а верность во всех аспектах жизни. Что бы мы ни делали, на работе, в церкви, в семье, мы должны проявлять верность. Малым Господь вознаградит. Налаживание связи, пункт 9. Это единство. 17 глава Иоанна. Сохранение единства в церкви. Иоанна 17, 22, 23. И 10-й пункт – великодушие и жертвенность. Каждый из нас должен проявлять жертвенность. Не только жертвенность в вопросах финансов. Мы жертвуем Богу не деньги. Если только деньги, это выглядит как, ну, простите, пожалуйста, как возможность откупиться от Господа. Господи, только не трогай все остальные сферы моей жизни. Вот тебе. Нет. Разве... Павел говорит не о нас, принесите себя в жертву, живую, угодную. Апостол Павел говорит о том, что мы и есть жертва на Божьем алтаре. И если в Ветхом Завете есть такой призыв, вяжите жертву, вяжите ее и ведите к жертвеннику. Такое ощущение, что жертва не хочет, поэтому ее нужно связать. Зачем вязать? Если она и так идет, вяжите жертву и ведите к жертвеннику. Глядя на Христову церковь, так или иначе иногда видишь людей, которых, так сказать, силой ведут к алтарю Божьему. Да? Библия говорит, предоставьте себя в жертву Богу. Брат не хочет, и все его пытаются связать и принести к алтарю. Это дело добровольное, друзья. Если в Ветхом Завете животные какие-то могли противиться, то Новый Завет говорит о нас, о служителях Божьих, о людях, которые добровольно принесли себя Богу в жертву. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Я хотел служить Богу. Я хочу служить Богу. Я хочу всегда Ему служить. Никакого противления. Жертвенность не только финансовая. Это хорошо, это важно. Самый чувствительный нерв у человека – это расстояние от кошелька до сердца. Вот задень деньги, заденешь человека. Попробуй понизить зарплату, недовольство проявит каждый, а повысишь – улыбка обязательно. Так вот, задень деньги, заденешь человека. И некоторые думают, что Богу надо только это. И иногда они произносят, да вот, Господи, я решил отдать. Нет, нет, время. Жертвуем ли мы свое время? Распределяем мы свое время так, чтобы и на семью было, на работу было, на отдых было, может быть, на восстановление сил, на служение. Не только деньги. Богу нужны мы сами. Жертвенность, великодушие. Обратите внимание, в английском варианте, я дам это в английском варианте. A holistic approach to church health. Holistical approach, подход целостный. Когда мы смотрим на церковь, мы не говорим, о, наша церковь здоровая. У нас очень здоровая церковь. Как вы это определяете? Глаза хорошие. Еще и добавьте красивые. А как все остальное? Здоровье – это целостность. Целостность всех аспектов. Я дам русский вариант. Итак, комплексный подход к здоровью церкви. Характеристики с 1 по 3, характеристики с 7 по 10 и характеристики с 4 по 6. Сколько характеристик здоровой церкви было? 10. Первые три касаются первой великой заповеди. Как она звучит? Возлюби Бога всем сердцем. Первые три пункта, характеризующие здоровую церковь, задевают первую заповедь – любовь к Богу. Характеристики с 4 по 6 задевают жизнь любви. Если первая жизнь – поклонение Богу, отношения по вертикали, то вторая – отношения по горизонтали. Матфея 22:39. И третий момент – жизнь служения. Характеристики с 7 по 10. Сюда мы можем поместить великое поручение Матфея 28:19. Здоровая церковь – это баланс между тремя основными направлениями – любовь к Богу, любовь к ближнему, служение вне церкви, исполнение заповедей Божьей, которую мы называем великое поручение. Идите, научите, и я буду с вами. Английский вариант, если захотите, себе потом перепишите какие-то детали, но распределим. Итак, первый блок – шаг с 1 по 3. Второй блок, вторая заповедь, заповедь по горизонтали, с 4 по 6, и с 7 по 10 все остальные. Я родился в стране, родился и вырос в городе Кишиневе, в столице Молдовы. Так уж получилось, моя жена родилась там, и двое из моих троих детей родились в том же роддоме, где родились мы с женой. Ну, целая династия, нам впору сфотографироваться у роддома, аборигены города Кишинева. В Молдове очень много винограда. Мы любим сок использовать очень часто. И все жители Молдовы, во мне течет и молдавская, и украинская кровь, все жители Молдовы знают, что такое вкусный сок. Так вот, если сорвете виноград раньше времени, ничего вкусного не получится. Очень сложно выдавливать зеленые грозди. Господь, небесный виноградарь, может сделать добрый и хороший определенный напиток, но гроздь должна быть зрелой. Я хотел с вами говорить, как с духовными, как с взрослыми, но вот не получалось. Вот что было на сердце у Павла. Оказывается, Богу есть что каждому из нас сказать, но, как правило, проблема не в том, что небо не готово. Проблема в том, что люди либо не готовы, либо разучились слышать. Небесный виноградарь, он готов выжать, и получится хороший сок. Вот это выжимание, если бы виноград, как и мрамор, да, мог бы издавать звуки, виноград бы, может быть, в эти минуты что-то произносил, больно, но только через вот это давление и появляется то, чем можно пользоваться. В Молдове это видно. Мы ждем, очень долго ждем, чтобы виноград созрел, и потом давишь, и появляется очень хороший сок. Время определяет виноградарь. Пришло ли время использовать каждого из нас во всей полноте? Небесный виноградарь может где-то причинить боль, где-то будет какой-то эффект сжатия, и может быть что-то не понравится. Но в конце концов, когда работает Господь, всегда из Его рук все выходит очень красиво и достойно. Я на службе у Господа. Я воин Иисуса Христа. Каждый из нас должен суметь произнести эти слова. Давайте скажем, Господи, делай с моей жизнью все, что ты хочешь, лишь бы вышло из этого что-то красивое для неба, что-то красивое для церкви, для ближнего. Хочу, чтобы в моей жизни христианство не проявлялась как-то однобоко. Я хочу, чтобы комплексно, чтобы великая заповедь по отношению к небу, великая заповедь по отношению к ближнему, великое поручение, все это присутствовало в моей жизни, и был здоровый баланс между всеми тремя областями. Теперь я хочу предложить для размышления, братья и сестры, помоложе и постарше. Я предлагаю вам, можете не соглашаться с тем, что будет здесь. И все же это опыт одного человека. Наблюдение одного служителя, который за 35 лет служения, это пастор, за 35 лет служения произнес 8400 проповедей в 16 различных местах, работал с различными общинами. Итак, перед нами пастор. Мой преподаватель, один из моих преподавателей из Бухареста, пастор с 50 с чем-то лет стажа. Его сын сейчас председатель Союза Баптистов в Румынии. Очень хороший брат, 50 с чем-то лет. Мне всегда приятно было с ним общаться, и в моей церкви он всегда почетный гость. Я помню, зашел в братский совет, окинул так всех взором, нашел самого пожилого и спросил: «Тебе сколько лет, брат?» Брат говорит: «82». Говорит: «Молодой еще, мне 86». Он произнес эту фразу, и никто ничего не сказал. Все улыбнулись, не они обнялись. Возраст, опыт может что-то сказать. Можете не соглашаться с тем, что говорит этот человек. В конце концов, это его мнение. И все же, давайте вместе посмотрим, что он захотел оставить молодому пастору после себя. Итак, первый совет. В каждой церкви, его мнение о церковной жизни. В каждой церкви есть надежные, многоработающие люди, которых почти не замечают. Вот это про вашу церковь или нет? Второе. Церковь постоянно меняется. Смерти, переезды людей, новые христиане. Церкви, которые с готовностью приспосабливаются к этим изменениям, остаются сильными. Слово Божье является бесконечным источником материала для проповедей. И мне так много еще необходимо узнать. Это пастор к старости говорит, что он прочитал 8400 проповедей и все еще знает, что в Библии массу информации, которую ему нужно еще почерпнуть для себя. Итак, три взгляда на прожитую жизнь. Когда мы смотрим назад, что мы видим? Те, кто помоложе, мало что видят, кроме школы, high school, там, да? А кто-то прожил здесь, есть люди постарше. Давайте посмотрим на этого пастора. Итак, три элемента его жизни. Четыре. Хорошая жена – это самое лучшее, что когда-либо случалось с мужчиной. Я благодарен Богу за мою жену. Она помогала мне лучше, чем проповедник. Она увела меня в сторону от массы проблем и плохих решений. Благодарность служителя за спутницу. 5. Никогда невозможно удовлетворить всех. Иногда невозможно удовлетворить никого, кроме Бога. Бывает такое? Люди могут быть недовольны, но главное, чтобы Бог был доволен. 6. Есть люди, которые никогда не проповедовали, но думают, что знают об этом больше, чем опытный проповедник. Есть такие? Есть. У меня был таким, был один молодой человек, Постоянно как-то критиковал служителей своей церкви, а я не люблю эти вещи. Я готов помогать, служить, но все остальные вещи... Я говорю: слушай, брат, давай-ка мы поступим по-другому. Ты вернешься в свою церковь, приготовишь 3 хорошие проповеди. Чего ты постоянно вот недовольство высказываешь? Приготовь 3 хорошие проповеди, договорись с пастором. Ну, хотя бы там 5-7 минут для начала. Выйди, скажи пару хороших проповедей. Не надо ругать строителей за то, что они строят кривой дом. Постройте рядом ровный, и те строители поймут, что строят не так. Да? Пизанскую башню и то, что она падает, можно увидеть на фоне какого-то, да, правильно построенного здания. Я говорю: ты приготовь пару хороших проповедей, и все увидят, как надо проповедовать. Вот так и поможешь им, что ты критикуешь без никакой пользы. Он пошел и приготовил первую проповедь. Я знал, в какой день он должен был говорить, это была другая церковь. Я потом с ним встретился. Я говорю: ну как? Говорит: брат Александр, Я сразу забыл проповедь, когда вышел на кафедру. Я помнил только текст, который должен прочитать, потому что у меня там была закладка. Я забыл свою проповедь, смотрел на часы, и мне почему-то казалось, что время идет очень медленно. Я хотел оттуда сбежать, но понимал, что я должен продержаться для приличия хотя бы пару минут. У меня пересохло во рту, я вдруг уже не видел никого в зале. Я помню, я сказал аминь, и перед этим поблагодарил Господа. Честно говоря, даже слабо помню, за что сошел с кафедры. Я принял для себя решение, сказал он. Я буду усердно молиться за всех проповедников нашей церкви. Этот брат не проповедует. Он в тот день понял, что это не его. Но он вдруг понял, что это труд, только когда попал сюда. Как понять этот пункт? 6. Я понимаю, я вчера это сказал, скажу и сегодня, я понимаю, что здесь, простите, христианские сливки штата Вашингтон, лучшие из лучших. Может быть, 6 – это не про ваши церкви, но просто так бывает. Поэтому я включил это сегодня в пункт, чтобы такого не было. Если это про вас, ну что ж. 7. Каждое поколение в церкви столкнется с проблемами. Каждое. Надо быть реалистом. И должно справляться с ними, как это делало предшествующее поколение. 8. Каждое поколение необходимо учить основам Библии. Если вы хотите, чтобы у молодых людей была та же вера и сила, то их необходимо учить той же основополагающей истине. Передача слова. Вчера я об этом говорил. Чтобы дети наши не просто говорили, наши отцы так учили, а так написано. Учить нужно слову. 9. В каждой церкви есть люди, склонные создавать проблемы и вызывать раздоры. Ну, я надеюсь, это тоже не про вас. И все же, дай Бог, не пополнять ряды вот именно таких людей, которые думают, что все их призвание в церкви – это мешать другим работать. Нет такого дара Святого Духа. Некоторые проблемы и разделения в церкви не умирают, пока не умрут некоторые люди. Это пастор после прожитой жизни. С течением времени у каждой церкви бывают духовные взлеты и падения. Некоторые люди никогда не видят в церкви ничего хорошего. Некоторые люди никогда не видят в церкви ничего плохого. Вот одни есть, которым нравится все, что есть. Нравится. Как тебе церковь? Нравится. А, нравится. Спросишь другого про ту же церковь. Ничего не нравится. Ничего. И галстук у пастора не тот. И подсветка не та, и то не так. И приветствуются люди не так. Вот, ну, как это объяснить? Почему в церковь входят люди, одни видят все в позитивном каком-то свете, а другие в отрицательном? Это про наши церкви или нет? Это про вашу церковь или нет? Это про вас? Или нет? Эта неделя хороша тем, что никому не надо вслух ничего говорить. Каждый думает о себе. Эгоизм и гордыня – это два самых распространенных греха в церкви. 14. Истинные христиане – это самые замечательные люди из всех живущих. С истинно любящими Господа работать – одно удовольствие. 15. Я никогда не смотрел на проповедование, как на положение, дающее власть или звание. Это одна из возможностей служить Богу, передавая умирающим мужчинам и женщинам спасающее Евангелие. Это привилегия, не инструмент для влияния, и уж тем более не повод для гордыни. Это служение и привилегия, данное Господом. Признаки здоровой церкви. Пункт второй, мы переходим к второму блоку. Духовная анемия, образ жизни, взлеты и падения. Когда мы говорим об анемии, мы говорим о проблемах самочувствия, с кровью что-то не в порядке, давление падает, в крови чего-то не хватает, каких-то элементов. Вот духовная анемия, может ли она быть в церкви? Взлеты и падения. На этой неделе мы говорили о том, мы говорили о реальности, мы говорили о том, что есть люди, которые идут прямо, есть люди, которые сходят в сторону с прямой дороги, и мы знаем, что призыв Писания – вернуться назад. Я хотел бы, чтобы сейчас, если возможно, братья, какое-то пение, мы споем и перейдем к пункту 2. И мы встанем, немножко разомнемся, ободримся. Мы встанем и прославим Господа пением и будем размышлять дальше. Слава нашему Господу! Надеюсь, мы предстанем с добрыми плодами перед Господом. И помоги нам, Бог, прожить так нашу жизнь, чтобы можно было сказать: веру сохранил, течение совершил. Чтобы мы были уверены, что и нам готовится венец. Хотелось бы услышать слова Господа: добрый и верный раб, хорошо, войди в радости Господина твоего. Дай Бог, чтобы мы так прожили эту жизнь. Признаки здоровой и нездоровой церкви. Как можно определить, что тот или иной человек, та или иная церковь нуждается в поправлении здоровья? Мы сегодня говорим о капельницах, о витаминах, о различных добавках, чтобы поднять состояние крови, чтобы не было головокружений, чтобы сердце работало хорошо. Как улучшить кровопоток в церкви, определенное взаимодействие, чтобы кровь циркулировала в церкви хорошо? Как определить? Ну, давайте поразмышляем. Еще несколько советов. Вы вольны что-то принимать, что-то отбрасывать. Но если что-то будет в пользу, я буду только рад. Мы продолжим нашу лекцию. Естественное церковное развитие. 8 качественных особенностей, которые составляют здоровую церковь. Когда мы говорим о здоровой церкви, мы говорим об определенных моментах. И мы постараемся вникнуть в каждый из них. 8 качественных моментов. Мы немножко говорили об этом. Я закрепляю сейчас более коротко материал. Лидеры, наделенные полномочиями, служение, ориентированное на раскрытие и использование даров, посвященность. Я знакомился с различными церковными структурами, и скажу вам одну вещь. В большей или меньшей степени любая структура, ну, в лучшем случае, это 10% успеха. Передвинешь ли ты какие-то вещи туда или обратно, процентов 10 успеха. Как правило, в церкви, как служитель скажу, все работает, если есть посвященные люди. Искусственным образом, никакими там техническими моментами нельзя улучшить церковную жизнь настолько, чтобы заменить человека. Посвященность, жертвенность каждого сердца. Если это есть, церковь обязательно будет хорошо развиваться. Функциональные структуры. Если мы изобрели какую-то структуру, то она должна служить человеку, а не давить и вытеснять его. Суббота для человека, а не человек для субботы. Если есть какая-то структура, пусть она служит и помогает. Если она изжила себя, то зачем она? Структура ради структуры. Структуры должны быть функциональны. Если мы провозглашаем спевки в церкви, а на них вообще никто не ходит, то надо спросить себя, почему. Либо люди перестали понимать, зачем это нужно, либо им действительно это не нужно. Но в церкви должны быть структуры определенные, которые поддерживаются людьми. Они должны служить нам, и мы должны получать от этого радость. Функциональность. Действенные малые группы. Я не знаю, подошли ко мне до служения, я благодарю вас. Есть молитвенная группа в церкви, это тоже определенная группа служения, и они молятся. Функциональность этой группы, функциональность, если они действительно от чистого сердца делают то, что делают, и занимаются с определенным постоянством тем, к чему призвал их Господь. Исполненные духом служения. В баптистских церквях мы должны понимать, что все не должно исполняться из-за рутины какой-то. Почему ты пришел? Да потому что надо. Вот это слово. Я пришел, потому что надо. Потому что надо или потому что хочется? Посещение богослужения, участие в каком-то служении. Потому что надо или потому что хочется? Тебе доставляет эта радость? Мне доставляет радость служить Господу? И если радость теряется, нужно обязательно бить тревогу, потому что все остальное – это просто необходимость. Если муж с женой будет целоваться, потому что надо, ну ладно, иди, я поцелую. Потому что надо. Кого это устроит? Гладить ребенка, потому что надо или потому что любим? В церкви должно быть все абсолютно так же. Все должно исходить из сердца. Добровольность, доброохотность. Евангелизм, ориентированный на потребности людей. отношения, построенные на любви. Конечно, некоторые пункты повторяются. Некоторые пункты повторяются, но отметьте для себя какие-то из них. Евангелизм, ориентированный на потребности. Не будет у меня сейчас возможности что-то говорить об элементах христианского душепопечительства, но светская психология обратила внимание на то, что Христос учитывал нужды людей. И Он не просто проповедовал, Он кормил, Он заботился, Он исцелял. У Христа всегда шла сначала проповедь, потом помощь. Или Он и помогал, а потом проповедовал. Как, братья, сестры, с таким вопросом? Сначала Он проповедовал, потом помогал, или Он иногда просто помогал? Всегда ли Он выставлял условием послушать Его проповедь, прежде чем помочь? Или Он помогал, чтобы человек смог услышать Его слова? Интересно, если открыть книгу «Деяния апостолов», мне нравится начало этой книги. Там есть очень красивый стих. Вы знаете, эта книга принадлежит Луке. Ну, понятно, божественное авторство не обсуждается. В первом стихе книги «Деяний» я читаю. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, или Теофил, можно и так прочитать, очень красивое имя, Теос, по-гречески Бог, Филео, любить, Теофил, можно было перевести на русский Боголюб, имя такое, неплохое имя, Боголюб, фамилия есть Боголюбов у нас». Вот Теофил по-русски переводится «боголюб». «Первую книгу написал я к тебе, Теофил, о всем, что Иисус делал и чему учил». Интересно, что Лука расставляет глаголы «Иисус делал и учил». У нас, как правило, учил, потом делал. Иисус делал и учил. Другими словами, люди еще не услышали слова, но уже увидели жизнь в действии. А потом он разъяснял, почему он так живет. Иисус Христос. Дело шло впереди слова. Это тоже важно. Жизнь должна идти впереди наших слов, чтобы люди были готовы нас выслушать. Ну, поразмышляйте. Я оставил вот эти мысли. Деяния 1.1. Несложно будет запомнить, правда? Дело и потом обучение. То же самое, но немножко в другом варианте. Библейское лидерство, включающее в себя делегирование полномочий. То есть, я когда был ответственным пастором, не пытался контролировать абсолютно все сферы в жизни в церкви. Абсолютно все. Когда нужно было что-то делать, особенно постройки, я всегда собирал комитет братьев, которые умеют и это делать лучше меня и разбираются в этом лучше меня. Моя задача как пастора была создать такие условия, которые помогут в церкви принять наилучшее решение и ободрять братьев, чтобы решение они могли притворить вовремя в жизнь. Если я в чем-то не разбираюсь, то я рад поставить на то или иное служение человека, который в той области разбирается лучше меня. Я думаю, это хорошо для пастора находить людей, одаренных Богом, и служение в церкви, тогда будет равномерно распределено, и какого-то такого дополнительного бремени на плечах не будет. При этом я действительно не знаю, как вы относитесь, это тоже дискуссионная тема, я оставлю ее открытой, как вы относитесь к совету тестя Моисея? Это был добрый совет или нет? Может быть, что-то из этой области сегодня у нас. Служение ориентировано на полное раскрытие духовных даров служителей. Ревностное отношение к духовности, ревностное отношение, оптимальная структура управления. Я говорил в предыдущем слайде о функциональности, да? Оптимальность, минимум людей, максимум эффекта. Вдохновляющее богослужение. Богослужение должно не только подчеркивать то, что мы уже знаем, но и вдохновлять, расти, развиваться или использовать то, что у нас есть. Малые группы, объединенные единым церковным видением. То есть, если есть какие-то группы, молодежное служение, я не знаю, как я сказал, спевки, молитвенные группы, может быть, есть группы служения какие-то. Все это должно вписываться в общее видение церкви. И тогда вся церковь получает радость от служения какой-то группы в каком-то направлении. Евангелизация, учитывающая нужды людей, и взаимоотношения, наполненные любовью. Дерево могло, дерево здоровой церкви, если оно пускает корни в добрую почву, выглядит где-то так. Поклонение, служение, евангелизм, общение, ученичество. Во всех пяти направлениях должна действовать церковь. Правда заключается в том, что некоторые церкви увлекаются одним в ущерб другому, некоторые увлекаются, может быть, ученичеством, и настолько много они изучают, что забывают о том, что тем, что они знают, нужно еще с кем-то делиться, а это евангелизм. Понятно, да? Поэтому то, что мы обретаем в одной сфере, обязательно нужно реализовывать в какой-то другой. Узнал что-то? Хороший ученик Христов? Реализуй. Реализуй в служении кому-то ближнему, реализуй через свидетельство. Продолжай поклоняться Богу, имей общение с братьями и сестрами, посещай собрания. Здоровая церковь – это поиск, постоянный поиск здорового баланса. Балансировка сложна, всегда сложна балансировка. Пройти по канату и не упасть. Вот между этими пятью вещами и нужно двигаться. Если церковь занимается только одним в ущерб другому, очень скоро появятся какие-то проблемы. Постоянно нужно искать здоровый баланс, равновесие между. Здоровая церковь, еще несколько определений. Здоровая церковь является дружественной, любящей и заботливой. В здоровой церкви не играют никакой роли расы, партии, семейственность. Я прошу прощения, вот это слово вам знакомо? Кумовство. Вот видите, мы, да, кто откуда приехал, да? Слово кум. Понятно, да? Вот то, что нельзя другим, можно куму. Что такое церковь? Апостол Павел 2000 лет назад в послании к Коринфянам говорит, ну что это такое, а, братья? Один Аполосов, другой Кифов, другой Павлов. Помните эту проблему, да? Мы избежали этого? Думаю, нет. И не хочу никого обидеть. Такой же смертный, как и вы. Мы говорим сейчас о проблемах вообще. Как сделать так, чтобы их не было? Ведь мы неизбежно здесь, в США особенно, к этому приходим. Ну, например, я являюсь частью преподавательского состава теолого-педагогического колледжа в Кишиневе. Преподавательский состав разный. Некоторые отучились в Румынии, кто-то учился в России, кто-то учился на Западе. И когда мы решаем какие-то вопросы, всплывают иногда вот такие вещи. Когда вот не знаем, как поступить, вам будет знакомо это или нет? Те, которые учились в Румынии, говорят, а вот у нас это было, а те, которые учились в России, говорят, а у нас, и те, которые на Западе, говорят, а вот у нас. И вот очень сложно найти единое решение, устраивающее всех, потому что вот это у нас иногда разное. Вот, например, у нас в Казахстане, а вот у нас в Белоруссии, а у нас в России, а у нас в Ридной Украине, да? Ну, и батькивщина оставила какой-то след в моем сердце, и я думаю, что так правильно. Вот мудрость нужна на американской земле, чтобы вот это богатство и многообразие в единстве сохранить. Как вот это многообразие применить так, чтобы действительно из многообразия опыта было одно доброе решение, устраивающее всех? Но это трудно, правда? Трудно. Здесь нужна мудрость. Апостол Павел видел еще в ранней церкви, что люди уже разбредаются по интересам. Ну, я надеюсь, это не про вас. Расы, партии, семейственность, кумовство. Я оставил здесь три точки. Может быть, про те проблемы, которые есть у вас. Я их не знаю. Вместо трех точек, может быть, еще что-то можно было поместить. Здоровая церковь поощряет здоровые дискуссии. А те, кто придерживаются различных мнений, не отталкиваются. А различные мнения – да. Раскол – нет. Надо уметь создавать такую атмосферу, где люди в любви могут сказать то, что они думают. Но при этом надо уметь и согласиться с общим решением церкви, если вдруг это решение как-то не совпадает с нашим. Третьего не дано.
Здоровая церковь генерирует безопасность, стабильность, уважение, дисциплину, порядок, равновесие. Что такое генератор, вы знаете, да? Генератор что генерирует? Так вот, здоровая церковь генерирует все эти вещи. Здоровая церковь ведома ответственным и достойным руководством. Для здоровой церкви имеют важнейшее значение здоровые отношения. Здоровая церковь – это прежде всего здоровые отношения. Скажите, здоровая семья – разве это не отношения? Отношения внутри семьи. Если мы церковь, это тоже семья. Отношения очень важны. Бойтесь потерять их. Как мы относимся друг к другу? В Ветхом Завете я нахожу такой стих. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Это о ком? Это о верующих? Тот, кто обижает верующего, обижает кого? Бога. Новый Завет. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Господи, когда? А когда, в принципе, Павел гнал Иисуса? Да никогда. Он церковь его гнал. Гнать церковь и есть причинять боль Иисусу Христу. И вот эта мысль, касающаяся вас, касается зеницы ока моего, в Новом Завете есть. Каждый раз, когда кто-либо обижает верующего человека, он причиняет боль Иисусу Христу. Каждый раз, когда мы, нарушая добрые отношения, причиняем друг другу боль на Иисусу, это не простые вещи. Это не просто такой, простите, холостой выстрел, любите ближнего. Так и любите ближнего. Ненависть к ближнему, оскорбление Господу. Это важные моменты. В здоровой церкви поддерживаются отношения. Здоровая церковь заботится о своем теле, давая духу себя обновлять. Господи, говори с нами. И нам нужно быть внимательным к тому, что Дух говорит церквям. Здоровая церковь проповедует и живет в согласии со здравым учением, избегает всего, что вредит ее развитию и деятельности. Здоровая церковь находится в миссии. В миссии. Если церковь не отдает, служит только себе, а не каким-то еще задачам, которые Господь оставил в своей церкви, эта церковь обречена на проблемы, так как в гармонии должны развиваться все направления в церкви. Служение себе, внутри и вообще. Здоровая церковь направлена на небесное. Здоровая церковь – это маяк на холме, рупор ее архитектора. Мы призваны быть светом. Мы – инструмент в Божьих руках. И через нас Господь хочет светить или освещать. Михаил Яковлевич, я для вас. Нормально? Хорошо. Обязанности членов церкви. Я хочу предоставить вам одну модель. Вот в одной небольшой церкви, это конкретная церковь. Они изобрели модель церковную, тоже конгрегациональная форма правления, это баптисты. И они все подписали этот документ. Вот интересно, что из этой церкви нам по душе или нет, что понравится или нет, вы свободны что-то принять, что-то нет. Вот обычная церковь. Каждый член церкви по отношению к Богу, заповедь по вертикали. Возлюби Господа всем сердцем, Господа Саваофа чтите, свято Он страх ваш и трепет ваш. Кто имеет заповеди мои и соблюдает, тот любит меня. Страх Господень ненавиден зло, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. В этой церкви решили начать с отношений к небу. Каждый член церкви обязан иметь доброе отношение к Богу, к Его имени, светить Его и подчиняться Ему. Обязанности членов церкви. Ну, для пасторов, если захотите, можно будет потом какие-то идеи еще детальнее записать. Я сейчас просто не смогу остановиться. Почему? У меня 10 минут в запасе. 10 минут. И я хотел бы, чтобы мы сейчас прошли по этим мыслям по отношению к Богу, по отношению к ближнему. Посмотрите, обязательно, вторая заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Любовь не делает ближнему зла. Любовь есть исполнение закона. В этой церкви решили holistical approach, то есть целостный подход, обязательное ударение на первой заповеди, обязательное ударение на второй великой заповеди. Благословляйте гонителей ваших. Никому не воздавайте злом за зло. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. По отношению к церкви. Следующий аспект – это общение. Не будем оставлять собрание своего. Любовь к Богу, ближнему. Мы все вместе как относимся к собранию, по отношению к церкви. Отношение к труду в церкви. Если в первом варианте к богослужению, то здесь к труду. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Служите Господу со страхом, тем даром, который получили, и в нуждах святых принимайте участие. По отношению к церкви, по отношению к служителям в церкви. Заметьте, не просто в церкви, а к богослужению, к служению, к служителям. Повинуйтесь пастырям. Смиритесь под крепкую руку Божию. 1 Петра. Должное отношение, уважение и поддержка служителей. Отношение друг к другу в церкви. Любить друг друга. Быть братолюбивым. Любите друг друга и носите бремена друг друга. Духовность проявляется в поддержке. Отношения. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Отношение друг к другу, будем увещевать друг друга. Стихов, как видите, очень много. Каждый член церкви, вступая в ряды этой церкви и принимая крещение, обязательно проходит все эти стихи и говорит: «Я буду стараться так жить». Без этого нельзя. Нельзя быть членом баптистской церкви, делая ударение только на правильном отношении к небу. Нельзя. Нужно в равной степени отношение служителей – это обязанности пасторов, теперь различного рода служителей. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно. Вот она, добровольность должна быть. Охотно, богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим. Если когда-то получится, не знаю, может быть, Петр Николаевич, получится какой-то, может быть, в вашей церкви еще прочитаю какую-то лекцию именно о взаимоотношениях в церкви, и мы разберем красивые библейские тексты. Может быть, за это лето Господь дарует возможность. Проповедуй слово, настой во время, не во время. Это обязанность пастора. Относиться добрым образом, с любовью к пастве, но при этом я обязанность перед Богом учить слову неповрежденному. И если надо, в любви, но все-таки обличать, запрещать, увещевать и так далее. По отношению к себе. Каждый член церкви, вступивший в баптистскую церковь, должен изучать Божье Слово. Да не отходит сия книга. Мы проходили этот стих на днях и размышляли над ним. Хочешь быть членом этой церкви? Вот так у них ставится вопрос. Изучай Слово. По отношению к себе. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Думайте скромно. По мере веры, какую каждому Богу делил. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Не ходи переносчиком в народе твоем. Представляете, это вставили сразу в первые обязанности членов церкви. Клевета – это не про нас. Есть эта личность, которая этим занимается, я не хочу быть в его команде. Слово «диаболос» с греческого языка, «диаболос» не нравится, правда, неприятное слово «дьявол». Русское слово «дьявола» – это транслитерация греческого «диаболос». Вот «диаболос» переводится очень просто «клеветник». И когда перечисляются качества служителя в Тимофею, там есть среди этого, чтобы не был «диаболой», чтобы не был «клеветником». Поэтому, когда мы занимаемся клеветой, это как-то… Ха! Это не клевета, это распространение информации. Да? Оставим это газетам. В церкви Иисуса Христа мы не должны быть в команде того, кто клевещет. Быть клеветником – это и быть на службе у дьявола. Я не думаю, что мы к этому призваны. Скорее, к обратному. Созидать, исправлять. По отношению к себе – это очень серьезный раздел. По отношению к детям – пустите детей к Иисусу. чтобы возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Все родители в нашей церкви берут обязательства перед Господом, если вы хотите быть членом этой церкви, вот что там говорят, обязаны воспитывать детей в страхе Господнем. Это всегда отличало баптистов, правильно? Передача учения грядущим поколениям. Здоровая церковь обязательно будет расти количественно, хотя далеко не всякая растущая церковь здорова. Надо признать, не все, кто увеличивается числом, автоматически здоровы, правильно? Но при этом, я скажу от себя лично, можете не согласиться. У нас общение, можете не согласиться. Ну, очень часто используется такое выражение. Мы не за количество, мы за качество. Это действительно хорошее выражение. А что, если мы сменим девиз на другой? Мы за качество и количество. А разве не Христос сказал, что наша привитость к лозе обязательно будет проявляться через плодоношение? Тем прославится Отец мой, если принесете... Разве Христа не волнует качество? Бесспорно волнует. Но в этом стихе Он говорит о количестве. Тем прославится Отец мой, если принесете много плода. Поэтому идеальная формула – это и количество, и качество. Не всякое количественное увеличение говорит в пользу здоровой церкви. Но при этом не всякая умирающая церковь обязательно свидетельствует о здоровье в своих рядах. Я понятен, братья и сестры? Поиск здорового баланса, плодоношения, количества или качества. И мы подошли к третьему пункту. Я хотел специально показать, вот в третьем пункте у меня есть еще материал, потому что может быть еще и еще, но это мы уже согласуем с Петром Николаевичем, когда еще можно будет здесь, на этой земле, оставить какие-то мысли. Но остановлюсь на этом. Терапевтика и профилактика, взаимное ожидание или брак по расчету, стоун-терапия. Что понятно, что непонятно. Когда я читаю лекции по семье и браку, я обычно спрошу сейчас и вас. Вы как относитесь к следующему выражению «брак по расчету»? Вам это больше нравится или скорее не нравится? Брак по расчету скорее не нравится. Вот. Ну, классика жанра. Нам это не нравится. Чтобы этот вечер лучше запомнился, я в противовес скажу так. А я думаю, что было бы неплохо вступать в брак по расчету. Вот поднимите камни, но не бросайте пока в меня. Хорошо? Я договорю. Брак по расчету. Когда мы вступаем в брак, ну, посмотрите с другой стороны на проблему. Когда мы вступаем в брак, мы все-таки на что-то рассчитываем. Я о здоровом расчете. Вступая в брак, я рассчитываю, что он или она, вот так говорят молодые, правда? Он говорит, почему ты выходишь замуж за него? Потому что он надежный. Ты так хочется спросить, и когда у тебя была возможность в этом убедиться? Вот когда? Я выхожу замуж, потому что он хороший отец. Подождите, он хороший отец или будет хорошим отцом? Ну, будет хорошим отцом. Заметьте, что это, если не определенный расчет? Я сейчас говорю о здоровом. Тот, который вы осудили, где люди ориентируются на деньги, на положение, на счет, я это осуждаю тоже. Но я сейчас говорю о другом аспекте расчета. Когда мы вступаем в отношения, у нас есть тоже определенный расчет. Он рассчитывает, что она будет хранить верность. Она рассчитывает, что он будет хранить верность. Мы все рассчитываем. У нас еще нет детей, но мы оба рассчитываем. Он рассчитывает, что она будет хорошей матерью. Она рассчитывает, что он будет хорошим отцом. С этой перспективы посмотрите на здоровый расчет. Вступая в определенные отношения, мы так или иначе живем надеждой, что каждый окажется верным. Вступив в отношения с Богом, мы не проиграли. Он верен своим обещаниям. Но Бог вступает с нами в отношения, выслушивает от нас тоже какие-то обещания. Вот какие обещания дали мы Ему? Я проповедовал у себя в церкви и на радио в Кишиневе дал несколько проповедей. Среди них есть проповедь о клятве. Клятва. У баптистов особое отношение к этому слову. Да, не клянись вовсе. Но при этом у нас есть другое очень сильное слово. Или не так? Обещаю. Фактически то, что для других клянусь, для нас обещаю. В день бракосочетания люди обещают. Вступая в завет с Господом, люди обещают. Мы на крещение читаем этот текст, правда? Обещание Богу доброй совести. Обещание слабее клятвы. Обещание имеет ту же силу, не меньшую силу, а может быть большую силу. Клятва, присяга, которую принимают в армии, неужели привязывают человека к родине больше, чем наше обещание привязывает нас к родине небесной? Человек вступает в отношения и рассчитывает на то, что вторая сторона проявит верность. Принимая в члены церкви, каждый раз, когда мы проходим через уроки, через крещение, принимая людей в члены церкви, я тоже рассчитываю определенный расчет, я тоже рассчитываю, определенная надежда. Я рассчитываю на этого человека. Я рассчитываю, что он найдет свое место в церкви, что будет служить. И надо признать, бывают люди, которые эти ожидания, что не оправдывают. Пункт третий – это мое предложение продолжить когда-то эти размышления. Размышления на тему того, что такое взаимное ожидание, что Бог на самом деле ожидает от каждого из нас и что на самом деле мы Ему даем. Мы реализуем эти ожидания неба на все 100, частично, мы откупаемся от Бога, так сказать, вот денег я тебе, Господи, в церковь дам, как будто Богу это надо, вот этого я тебе дам, а все остальное пусть кто-то другой. Стоун-терапия – это определенный вид лечения. Об этом я когда-то с вами поговорю, но хочу лишь в качестве домашнего задания, наше время подходит к концу, я хочу в качестве домашнего задания оставить вам размышление над первым посланием к Фессалоникийцам. Для меня признаки здоровой церкви – это первая глава послания к Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам 1-10. Преобразование, плавучесть, свидетельство. Люди, которые были грешниками, действительно изменились. Бог преобразил их. И когда Павел пишет им письмо, он говорит, видно по всему, вы новые люди, с новым сердцем и с новой надеждой. Плавучесть – это возможность устоять в любой шторм. Свидетельство – это возможность делиться своими достижениями в Господе. Хвалящийся – хвались Господом. Здоровая церковь – это возможность что-то показать и поставить себя в пример. И апостол Павел в этой главе говорит, «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». И он цитирует, отсылает к двум областям. Говорит, вы стали примером для больших областей. Так что во всех этих областях говорят о том, какие вы хорошие верующие. Мое пожелание вам и себе быть похожими на них в том, как действительно изменилось их сердце и в том, как эти изменения помогли выстоять в любых обстоятельствах жизни и в том, как эти изменения обязательно выливались или вылились в свидетельство. Мы закончим на этом, и продолжение следует, если Господу будет угодно. Бог хотел, чтобы мы были здравы в слове, в мышлении, в поведении. Здоровая церковь – это совокупность здравого поведения всех нас. Это не чудо-пастор, чудо-хор, это не чудо-диаконы, это участие каждого. Здоровый христианин, сумма здоровых христиан, здоровая церковь. Господь хотел, чтобы мы были такими. Моя молитва Господу о том, чтобы мое и ваше сердце было чистым, готовым в любой момент встретить Господа. Если Господь еще позволит, мы встретимся и продолжим размышления по этим вопросам. Сегодня у нас есть возможность принять решение. Господи, вот кто я перед Тобой. Хорошо ли все у вас в жизни? Поблагодарите Господа. Живите так и дальше. Если что-то не в порядке, сегодня есть возможность внутри себя принять решение. Господи, отныне и впредь я буду другим. Любовь к Богу обязательно проявляется через постоянные изменения к лучшему. Совершенный Бог, не нуждающийся в изменениях, имеет возможность и хочет менять нас. Мы в этом нуждаемся точно. Благодарю вас за то, что приходили все эти дни, размышляли над Словом. Расстаемся с молитвой друг о друге, а сейчас прославим нашего Господа, потом пастору дадим возможность. Мы вставши, обратимся к Господу в молитвах. Если у кого-то есть желание, только, братья и сестры, в коротких молитвах, если есть желание что-то сказать Богу, скажите, и я помолюсь в заключение. Аминь. День. Благодарим Тебя, что назвал нас своими, привлек к себе, простил, осветил нас, даровал нам новую надежду, преобразил нас и послал в этот мир, чтобы мы могли, Тебя прославляя, служить и приносить пользу, пользу делу Твоему, созидать церковь здесь на земле, и чтобы в этой церкви многие-многие люди могли встречаться с Тобой. Помоги, Господи, чтобы поместные церкви наши, чтобы совокупность усилий наших церквей были к тому, чтобы воля Твоя исполнялась здесь на земле. Доколе есть время, чтобы люди могли находить спасение у ног Твоих. Верим, Господи, что Ты призвал нас, каждого в отдельности, к особому труду. Молю Тебя, Господи, за каждого из нас. Помоги служить друг другу тем даром, который Ты нам дал. Помоги нам служить в церкви Твоей и делать это с радостью, не воздыхая, Господи, а с радостью служить, так как Ты возлюбил нас, чтобы мы могли любить Тебя, чистого сердца и ближних. Помоги, Господи, во всем и всегда сверять свои шаги со Словом Твоим, чтобы каждый из нас был здрав в вере, в мышлении, в словах, в поступках, чтобы церкви наши были здоровы, чтобы воля Твоя исполнялась во всей полноте в церквях поместных. Мы благодарны Тебе, Господи, что эту неделю Ты был с нами и поддерживал нас. Верю, Господи, что соделаешь больше того, о чем мы Тебя молили, больше того, о чем помышляли. В Твои руки себя предаем и просим Тебя об одном. Господи, измени нас по Своей воле и по Своему усмотрению, чтобы мы могли быть чистыми, служили Тебе в радости и ожидали Твоего пришествия. Тебе, единому Богу, за все да будет слава. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.